Никто не хочет показать, что он несчастен. Если он не может действительно быть счастливым, по крайней мере, он хочет показать, что он счастлив. Потому что показать другим, что ты несчастен, это большое унижение, потеря и поражение. Именно поэтому снаружи мы продолжаем улыбаться, а внутри остаемся такими же, как были. Внутри продолжаются слезы, снаружи мы практикуем улыбку. Тогда, если кто-то посмотрит на нас снаружи, он увидит, что мы улыбаемся. Однако, если этот человек посмотрит вовнутрь, он найдет там страдания. И это становится для него проблемой. Он думает, что весь мир счастлив, а он один несчастлив. То же самое случилось с этим факиром. Однажды вечером в молитве Богу он сказал: «Я не прошу тебя не давать мне несчастья, потому что я заслуживаю несчастья. Я, конечно, должен его получить, но, по крайней мере, я молю тебя о том, чтобы его не было так много. В мире я вижу смеющихся людей, и лишь я один плачу. Каждый кажется счастливым, лишь я несчастлив. Каждый кажется веселым, лишь только я печален, блуждая во тьме. В конце концов, что я тебе сделал? Пожалуйста, сделай мне одолжение, дай мне несчастье кого-то другого в обмен на мое. Позволь мне обменяться несчастьем с любым другим человеком, с кем пожелаешь, я приму его». Той ночью он уснул и увидел странный сон. Он увидел гигантский особняк с миллионами вешалок. Входили миллионы людей, и каждый нес за спиной связку несчастий. Видя столько несчастий, он испугался, он был озадачен. Связки, принесенные другими людьми, были очень похожи на его собственную. Размеры, форма каждой связки в точности совпадали. Он пришел в сильное замешательство. Он всегда видел соседа улыбающимся, и каждое утро, когда факир спрашивал, как у него дела, тот отвечал: «Просто прекрасно». И теперь этот человек принес то же количество несчастий? Он видел политиков и их последователей, гуру и их учеников, все с одинаковым грузом. Мудрые и невежественные, богатые и бедные, здоровые и больные. Груз связки у каждого был одинаковый. Факир лишился дара речи. Впервые он видел эти связки. До сих пор он видел только лица этих людей. Внезапно комнату наполнил громкий голос: «Повесьте свои связки». Все, включая факира, сделали, как было приказано. Все спешили избавиться от своих проблем. Никто не хотел нести свои страдания на себе ни секундой больше. А если бы такая возможность была у нас, мы тоже тут же бы повесили бы свои связки. Тогда раздался другой голос: «А теперь пусть каждый из вас выберет ту связку, которая ему нравится». Мы могли бы предположить, что наш факир поскорее схватил связку кого-то другого. Нет, он не совершил этой ошибки. В панике он бросился к своей связке, пока ее не взял кто-то другой, иначе для него это стало бы проблемой, потому что все связки выглядели одинаково. Он подумал, что лучше взять собственную связку, по крайней мере, заключенные в ней несчастья знакомы. Кто знает, какие несчастья в других связках? Знакомое страдание – это все же меньшее страдание. Это известное страдание, узнаваемое страдание. Поэтому, охваченный паникой, он побежал и спас свою связку, пока никто другой не успел предъявить на нее права. Однако, оглянувшись вокруг, он обнаружил, что и все остальные бросились к своим связкам несчастья. Ни один из них не выбрал никакую, кроме своей собственной. Он спросил: «Почему вы так торопитесь забрать свои связки?» «Мы испугались. До сих пор мы верили, что все остальные счастливы, а несчастны только мы», — ответили они. Кого бы в этом доме ни спросил об этом факир, каждый отвечал ему, что верил, что все остальные счастливы. «Мы даже думали, что счастлив и ты. Ты тоже ходил по улице с улыбкой на лице, Мы никогда не представляли себе, что и ты несешь в себе связку несчастий, — сказали они. Из любопытства Факир спросил, почему же вы снова взяли свои связки? Почему не обменялись с другими? Сегодня каждый из нас в молитве Богу говорил, что хочет с кем-то обменяться своим несчастьем. Но когда мы увидели, что у всех остальных такие же связки, то испугались. Мы никогда не могли этого себе представить. Поэтому мы решили, что лучше забрать собственные связки. Они знакомы и известны. Зачем впадать в новые несчастья? Ведь мы давным-давно привыкли к своим старым несчастьям. Этой ночью никто не выбрал связку кого-то другого. Факир проснулся, поблагодарил милостивого Бога за то, что он позволил ему снова взять свои несчастья, и решил никогда больше не молить его об этом. Фактически за этим стоит та же самая арифметика. Когда мы смотрим на лица других людей и на свою собственную действительность, вот где мы совершаем огромную ошибку. И в нашем восприятии жизни и смерти действует та же ошибочная арифметика. Ты видел, как умирают другие, но никогда не видел, как умираешь ты сам. Ты видишь смерти других людей, но никогда не узнаешь, а остается ли в живых что-нибудь внутри этих людей. Поскольку в это время мы теряем сознание, смерть остается для нас незнакомой. Поэтому важно, чтобы мы вошли в смерть добровольно. Однажды, увидев смерть, человек становится свободным от нее, торжествует над ней. Фактически, бессмысленно называть его победителем, потому что ему нечего побеждать. Тогда смерть становится ложной, тогда смерть просто не существует. Если, сложив 2 и 2, человек получает 5, а потом узнает, что 2 и 2 будет 4. Можно ли сказать, что он восторжествовал над 5 и сделал из 5 4? На самом деле он скажет, что не было и речи о победе. Не было 5. 5 было его ошибкой, иллюзией. Его расчеты были неправильными. Сумма равнялась 4. Он понял ее как 5. И в этом была его ошибка. Как только ты видишь свою ошибку, дело закрыто. Скажет ли тогда человек, как мне избавиться от 5? Теперь я вижу, что 2 плюс 2 – 4, но раньше я считал, что будет 5. Как мне освободиться от 5? Человек никогда не попросит такой свободы, потому что как только он найдет, что 2 плюс 2 – 4, дело сделано. 5 больше нет. От чего тогда ему освобождаться? Человек не должен ни освобождаться от смерти, ни торжествовать над ней. Человеку нужно узнать смерть. Само знание становится свободой. Знание становится победой. Именно поэтому раньше я говорил, что в знании сила, что в знании свобода, победа. Познание смерти заставляет ее раствориться. Затем внезапно, впервые, мы становимся связанными с жизнью. Именно поэтому я сказал вам, что первое в медитации – это добровольно войти в смерть. Второе, что я хотел бы сказать, что человек, который входит в смерть по собственной воле, находит внезапно вход в жизнь. Хотя он и идет на поиски смерти, вместо того, чтобы встретить смерть, он встречает предельную жизнь. Хотя, стремясь к цели своих поисков, он вступает в дом смерти, на самом деле он, в конце концов, оказывается в храме жизни. А тот, кто бежит из дома смерти, никогда не достигает храма жизни. Позвольте мне указать, что на стенах храма жизни выгравирована тень смерти. Позвольте мне также указать вам, что карты смерти нарисованы на стенах храма жизни. И поскольку мы бежим от смерти, в результате мы бежим и из храма жизни. Лишь приняв смерть, мы сможем принять эти стены. Если мы когда-нибудь сможем войти в смерть, мы сможем войти и в храм жизни. Божество жизни обитает в стенах смерти. Образами смерти расписаны все стены храма жизни. Мы просто бежали, едва завидев их. Если ты когда-нибудь видел Кхаджураху, то, наверное, заметил странную вещь. Все его стены украшены скульптурами, изображающими сексуальные сцены. Изображения кажутся обнаженными и непристойными. Если, увидев их, человек бежит прочь, он не сможет добраться до божества внутри. Внутри образ Бога, а снаружи образы секса и страсти, барельефы, изображающие половой акт. Должно быть, те, кто построил храмы Кхаджураху, были прекрасными людьми. Они изобразили глубокую истину жизни. Они сообщили, что секс находится на стене храма, на внешней стене храма. И если ты бежишь от него, то никогда не сможешь достичь брахмачарья, целомудрия. Потому что брахмачарья внутри. Если ты когда-нибудь сможешь преодолеть эти стены, то тогда достигнешь брахмачарья. Смертный мир, сансара, отражен на стенах, и бегство от него никогда не приведет тебя к Богу, потому что тот, кто восседает внутри, в стенах сансары, и есть сам Бог. Я говорю тебе точно то же. Где-нибудь, в каком-то месте, мы должны построить храм, на стенах которого показана была бы смерть, а божество жизни восседало внутри. Именно в этом заключается истина. Однако, поскольку мы продолжаем бежать от смерти, мы также упускаем и саму божественность жизни. Я говорю одновременно и то, и другое. Медитация – это добровольное вхождение в смерть. А тот, кто добровольно входит в смерть, достигает жизни. Это значит, тот, кто сталкивается со смертью, в конце концов находит, что смерть исчезла, и он пребывает в объятиях жизни. Это кажется очень противоречивым. Ты отправляешься на поиски смерти, а сталкиваешься с жизнью. Но в этом нет противоречия. Например, на мне одежда. Если ты пойдешь меня искать, сначала ты встретишь мою одежду, хотя я не одежда. И если ты испугаешься моей одежды и убежишь, тогда ты никогда не сможешь меня узнать. Однако если ты подходишь ко мне ближе и ближе, не пугаясь моей одежды, тогда под одеждой ты найдешь мое тело. Но и тело в более глубоком смысле является одеянием. И если ты убежишь от моего тела, то не сможешь найти того, кто находится внутри. А если бы ты не испугался тела и продолжал путешествие вовнутрь, зная, что и тело – это одежда, тогда, несомненно, ты встретил бы того, кто покоится внутри и кого хочет встретить каждый. Как интересно то, что стена состоит из тела, а божественное изящно восседает внутри. Из материи состоит стена, а внутри божественное сознание восседает во всей своей славе. Конечно, это противоречивые вещи – стена материи и божественность жизни. Если ты понимаешь правильно, стена состоит из смерти, а божественное – из жизни. Когда художник пишет картину, он обеспечивает темный фон, чтобы подчеркнуть белый цвет. Белые линии становятся явственно видимыми на темном фоне. Если бы человек пугался черного, то не мог бы достичь белого. Но он не знает, что именно черный подчеркивает белый. Таким же образом шипы окружают цветущие розы. Если человек пугается шипов, он не сможет достичь и роз. Если он продолжает избегать шипов, он будет лишен и цветов. Но тот, кто принимает шипы и приближается к ним без страха, находит, к своему удивлению, что шипы нужны лишь для того, чтобы защитить цветок. Они просто служат внешней стеной, ограждающей цветок, защитной стеной. Цветок цветет среди шипов. Шипы не враги цветку. Цветы – это части шипов, а шипы – это части цветов. И те, и другие возникли из одного из того же жизненного источника. То, что мы называем жизнью, и то, что мы называем смертью, есть части большей жизни. Я дышу. Воздух выходит, воздух входит. Тот же воздух, который выходит, через некоторое время входит снова. А тот воздух, который выходит, через некоторое время снова входит. Вдох – это жизнь, выдох – это смерть. Но и то, и другое – это части большей жизни. Жизнь и смерть, идущие рука об руку. Рождение – это один шаг, смерть – это другой шаг. Но если бы мы могли видеть, если бы могли проникнуть вовнутрь, мы бы достигли видения большей жизни. Эти три дня мы будем заниматься медитацией вхождения в смерть. И я буду говорить с вами о многих ее измерениях. Сегодня мы сделаем первую медитацию. Позвольте мне объяснить вам об этом некоторые вещи. Теперь, наверное, вы уже поняли мою точку зрения. Мы должны достичь точки внутри, глубоко внутри, где нет возможности смерти. Мы должны отбросить все внешнее, периферию. Как это происходит в смерти? В смерти тело отпадает, чувства отпадают, мысли отпадают, дружба отпадает, вражда отпадает. Отпадает все. Весь внешний мир уходит, остаемся лишь мы. Остается лишь я. Лишь сознание остается отстраненным. Так же и в медитации. Мы должны отбросить все, оставив в живых только наблюдателя, внутреннего свидетеля. И эта смерть произойдет. За эти три дня медитации, если вы наберетесь храбрости умереть и отбросить самого себя, случится явление, называемое самадхи.